Здравствуйте! В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде в Сочи. Мы начали этот цикл передач, когда до Олимпиады оставалось 100 дней. И за 3 месяца в этой студии побывали самые яркие звезды Олимпийских игр прошлых лет со своими воспоминаниями о том, как они шли к главному триумфу спортивной жизни – олимпийскому золоту. Сегодня, когда Олимпиада началась и уже вошла в фазу «Зенита», когда завоевываются новые медали и ставятся новые рекорды, мы решили немного изменить ракурс нашей передачи. В конце концов, у Олимпиады есть разные измерения, не только чисто спортивные. И вот на этот раз я предлагаю взглянуть на Олимпиаду с точки зрения красоты и модного стиля. Так сказать, посмотреть на Олимпийские игры глазами эстета. Для чего я и пригласил сегодня в студию «Радио Свобода» известного эстета и знатока моды Александра Васильева. Александр Васильев – историк моды, один из крупнейших современных специалистов в этой области. Он родился в семье выдающегося русского советского живописца и театрального художника Александра Павловича Васильева и драматической актрисы и театрального педагога Татьяны Ильиничны Гулевич-Васильевой. Отсюда интерес к театру, театральному и бытовому костюму, декору, моде и стилю. Окончил школу-студию МХАТ по специальности театрального художника. Эмигрировав в молодые годы из Советского Союза, Васильев сделал себе на Западе имя театрального декоратора, коллекционера и лектора. Здесь он собрал фантастическую коллекцию из более чем 15 тысяч экспонатов, связанных с историей моды и, прежде всего, историей жизни русского зарубежья. На родину вернулся и стал здесь широко известен в 90-е годы прошлого века. Подлинную славу в России и за ее пределами ему принесла уникальная книга «Красота в изгнании», повествующая о судьбах русской белой эмиграции на примерах из жизни самых красивых ее представительниц. За «Красотой в изгнании» последовали русская мода «150 лет в фотографиях», европейская мода «3 века» и другие. Сегодня в России в знании истории моды и стиля у Александра Васильева, пожалуй, конкурентов нет.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Я страшно рад видеть вас в нашей скромной студии, которую вы так украсили. Возьмем быка за рога. Вы спортом интересуетесь?
Если честно, нет. Так. Я никогда не занимался
хороший
спортом.
Хороший вопрос и хороший ответ для начала часовой программы.
Ни, собственно говоря, в юности, ни в зрелом возрасте я никогда не посещал Олимпиад, спортивных состязаний, но много знаю о влиянии спорта на моду.
Не сомневаюсь. Тем не менее, еще несколько таких вопросов я задам, как бы, ну,
давайте,
не чисто о спорте, но об Олимпиаде. Как вы относитесь к Сочинской Олимпиаде? Как она вам кажется, вот уместным таким органичным явлением в современной российской жизни?
Смотрите,
или
я вам расскажу.
Не дали мне закончить.
Давайте,
или такой немного потемкинской деревней, деревней самопиаром власти российской?
Смотрите, будучи в этой области профаном и обывателем, я могу, конечно, высказать свое мнение, которое заключается в том, что Сочи, в моем представлении, это южный курорт субтропиков. Зимняя Олимпиада, на мой некомпетентный взгляд, это все-таки север. Это Солт-Лейк-Сити, это Канада, это Норвегия, это северные страны мира, где много снега и мороза.
Да.
В Сочи сейчас цветут розы, пальмы. Олимпийские игры с привозным снегом, на мой взгляд, это потемкинская деревня.
Ага.
Я считаю, что в России есть прекрасные другие места, которые я могу сейчас назвать. Это, например, Алтай, где есть и мороз, и горы. Это Урал, Екатеринбург, где масса мест. Это, конечно, горы Кольского полуострова, где тоже немало холода и снега. Но почему выбрали Сочи?
Потому что это единственный уголок, который совершенно не соответствует
зимнего
места.
На мой взгляд, еще раз, на взгляд историка моды, не спортсмена, этот уголок России не соответствует зимнему спорту. Я понимаю, что были вложены огромные деньги, я понимаю, что было построено немало, может быть, даже и прекрасных с каких-то спортивных сооружений, но какое им будет применение после этой кратковременной Олимпиады, все-таки 2,5 недели,
ну, да,
это пшик в истории. А дальше мы имеем на берегу моря огромные зимние арены. Что угу. там будут? Может быть, это будет какой-то красивый рынок цветов. Может быть, там будут продавать фрукты. Но я считаю, что, конечно, этот регион был развит и так. Развивать надо было скорее юг Урала, развивать надо было скорее, на мой взгляд, Алтай. Но еще раз, я не являюсь человеком, который органично вписывается во все это. Мой взгляд того, кто видит Сочи летним курортом.
Ну да. Да-да-да, я вас понял, и я с вами, как говорится, не могу не согласиться.
Не согласиться.
И как вам кажется, еще вот с эстетической точки зрения, такое вторжение совершенно другого стиля, хай-тека, вот этих вот могучих всех, значит, сооружений, арен в этот уголок, во-первых, южный, а во-вторых, совершенно в каком-то прекрасном смысле провинциальный.
Сочи – это был идеальный курорт в стиле сталинского.
Ну да.
Там очень много действительно исторических памятников, хоть и советской, но все-таки архитектурной эпохи. Здания, которые были построены там и в 30-е годы, и в 40-е, и в 50-е. И хай-тек замечателен, но, возможно, не на Северном Кавказе.
Угу. С точки зрения эстетической, как бы та компания рекламная, которая сопровождала эту подготовку этой Олимпиады, ее имидж, ее талисманы, как вам кажется?
Вы имеете в виду триколор? Красно-бело-синее?
Ну, и это...
Ну, естественно, каждая страна старается использовать свои знаки. То, что меня удивило, что часть продукции одежды, которая была выпущена для Олимпиады, оказывается, была 2012 года. По какой-то ошибке я это увидел в интернете. Дата была напечатана 2012, и им сделали новые овальные наклейки.
Ага.
Если отпороть 14, то там внизу 12.
Ах, вот оно.
Тут чуть-чуть наивно. Да, сейчас в интернете, особенно в Facebook, гуляет огромное количество, много странных фотографий, комнаты с двумя унитазами,
да,
потому
да,
что
да,
они ошибочно как-то построили, и батареи под потолком. Это довольно забавно, меня это даже удивило, но мне кажется, ведь у нас есть какие-то ответственные специалисты в этой области, в России они должны были как-то это все проверить.
Но, между прочим, то, о чем вы сказали насчет вот этой наклейки, под которой, значит, 12-й год, на самом деле это нарушение олимпийских правил, потому что по правилам Международного олимпийского комитета на каждой Олимпиаде должна быть абсолютно новая коллекция экипировки, костюмировки всей этой и так далее. Ну, а об этой стороне дела, именно о костюмах, мы поговорим еще дальше.
Да, да, да.
Обязательно. Знаете, что еще я вас хочу спросить? Вы, как и я, помните хорошо Московскую Олимпиаду 80-го года.
Я помню.
Вот если сравнивать Московскую Олимпиаду и Сочинскую, тут есть что-то родственное,
да, безусловно,
между ними?
Безусловно. Тогда все было по указу, сейчас все по указу. Тогда был указ эпохи Брежнева. Если я правильно помню, выселили всех бомжей, а тогда их было немного, алкоголиков и проституток.
И представительниц, да, первой древнейшей.
Да, за 101-й километр,
да-да,
чтобы они, не дай бог, не портили образ,
конечно,
города. И, как я помню, в Москву тогда нельзя было въехать, город был закрыт, наверное, это были проблемы security, нельзя было никоим образом за колбаской появиться в Москве, а как раз в эти самые дни Московской Олимпиады город был заполнен продуктами питания. Я думаю, что это была точно такая же показуха.
Финскими в основном.
Финскими, да, и была вдруг масса колбасок. Почему в России все судят по количеству колбасок.
Колбасы,
удивительное. Да, масса, как будто нет другого питания. Сыров, колбасок вот очень любили. В России вообще любят это покушать, потому что это не такой скоропортящийся продукт.
Ну да.
Потому что не у всех были тогда холодильники, собственно, свежим мясом, его надо еще готовить, как-то еще узнать, как, в чем, где. Ну и в Сочи, как я понимаю, тоже въезд немножко закрыт, не каждый может туда приехать.
Немножко
закрыт, не так можно там циркулировать. Я не знаю, как они обошлись с визами, мне даже интересно, что Россия остается визовым государством, как они влетели? Они влетели по-прежнему?
Также... Там какая-то сложная комбинация такая. С одной стороны, можно влетать, введен на время Олимпиады безвизовый режим, но с другой стороны, там столько формальностей для того, чтобы оформить так называемый паспорт болельщика и так далее, даже российским гражданам, не то что иностранцам.
Не знаю, как. Вот честно не интересовался, но думаю, что, конечно, лучше выбирать всегда для Олимпиад такие страны, где вот проблем с такими визами нет, у нас все-таки много еще ограничений. Но дай бог.
И проблем
вот
с терроризмом
желание.
Тоже нету. А у нас
с чем
они
нету?
С терроризмом, а у
да,
нас да, они, к сожалению,
ну,
есть,
да,
так
да,
что
да,
тоже это
такое.
Не самое.
Но все-таки
лучшее.
Дай бог им совершить эту Олимпиаду в мире, закончить ее
да,
в мире,
это точно.
Получить свои победы, получить свои медали, чтобы все были довольны, все разъехались, и чтобы там ничего не взорвалось, ничего не рухнуло, никакой крыши, никакого обвала, никакого замыкания. Но все равно. Как бы мы ни старались, как бы мы ни построили отель, вода все равно будет ржавая, время от времени ее не будет, она все равно не питьевая.
Совершенно.
Это такие вещи общие, которые... Ну, мы никак не уйдем от этого. Я тоже очень часто живу в Москве, вода все равно не питьевая. Ну, крути, не крути.
Ну, это да.
Это да.
На две недели не воссоздашь какой-то такой идеальный продвинутый.
Ее даже в чай не заваришь, потому что это не годится. Ну, конечно, люди пьют. Я хочу сказать, в Африке-то вообще пьют и не то. Я видел
ну, да.
в кино. Так что не будем жаловаться. Дай бог им счастья. И чтобы все получили то, что они хотели получить. Значит, отели были заполнены посетителями, чтобы стадионы были заполнены болельщиками, чтобы спортсмены выиграли свои медали, о которых они мечтают, чтобы все репортажи прошли успешно, и не было бы сбоев ни с питанием, ни с водой, ни со снегом, который привозной там.
Угу.
Вот мое мнение таково.
Скажите, еще у меня в этой первой части нашего разговора еще есть один такой вопрос, он такой follow-up к тому, о чем мы говорим. В Сочи Олимпиаде, в самой идее ее, многие видят ту ностальгию по Советскому Союзу, которую не скрывает и наша
да
власть, и большая часть российского общества. В таком стилистическом решении Сочинской Олимпиады эта ностальгия
меня
чувствуется?
Это не удивляет. Меня это не удивляет. Вот я совсем недавно летел из Парижа в Москву и смотрел в Аэрофлоте рекламный ролик о Сочинской Олимпиаде. Этот ролик был сделан очень профессионально, и он рассказывал нам об олимпийских достижениях советских спортсменов за историю советского спорта. И хотелось подписать под этим только одно. Слава КПСС и нехай живее Радянская Украина. Вот этого не было сделано, но действительно, это не ностальгия, это очень активная пиар-акция, которая говорит о том, что вот при социализме было очень хорошо. Я вот этого не припомню, только не могу, насколько было хорошо. А вот сейчас это... тоже почти так же хорошо.
Ну, да.
Есть этот мотив и в песнях, и в фильмах, и в форме, возможно, даже олимпийской. Ну, что сказать? Может быть, это то, за что сегодня все хотят удержаться, за эти
ну,
воспоминания?
Да.
Наверное. За них бы так не держался. Но это мой тоже взгляд, я вижу.
Да и вообще, что держаться за воспоминания? Воспоминаниями нужно жить
да,
сегодняшним
да,
днем
это
и
правда.
Будущим.
Это правда.
Будущим. Спасибо, Саш. В эфире «Свобода» – радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В гостях у меня сегодня Александр Васильев. Мы беседуем с ним об Олимпиаде и о спорте вообще, но в непривычном для нашей программы ключе. Так сказать, не вполне спортивном. Спорт
да.
– это, в конце концов, не только спорт, это мода. И спортивная мода сегодня действительно заполнила мир. 100 лет тому назад никому бы в голову не пришло в спортивном костюме появиться в публичном месте, ну, скажем, в ресторане. Сегодня в спортивной одежде появляются где угодно, причем люди, которые по своей фигуре, по своей комплекции,
да,
что называется, как пел Высоцкий, совершенно не спортивненькие. Вот Откуда, собственно, есть пошла спортивная одежда, как мода, как стиль, как она внедрилась? Говорят, что это придумали американцы.
Не совсем так. Американцы, так, конечно, внесли огромный вклад в развитие спортивной моды в 20 веке. Но началось это все все-таки в Англии, в Великобритании, в 18 веке, когда впервые спортивная одежда для верховой езды, а спорт начался с конного спорта в 18 веке, взяли в обиход мужской костюм и сделали из него фрак. И первые фраки, которые сегодня можно только увидеть на королевском балу, или на дирижере, или на каком-то очень ответственном собрании, так как это самая высокая парадная одежда для мужчин в 21 веке, стал спортивной одеждой. Фрак изначально это одежда для верховой езды.
Я не знал никогда. Серьезно, как интересно.
Отрезанные полы были сделаны для того, чтобы было удобно сидеть на лошади.
Замечательно.
Изначально это был редингот, одежда, которая приводится с французского как английское словосочетание riding coat, то есть пальто
для езды,
для верховой езды, но с отрезанными полами впереди получается фрак с двумя большими хвостами.
Как интересно.
И постепенно эта одежда, которую носили денди, но главным образом носили те, кто ездил верхом на лошади, превратилась в обиходную и даже парадную, даже бальную одежду, но это уже случилось в 19 столетии. В 19 столетии также появился первый спортивный трикотаж и купальные костюмы для мужчин в яркие синие полоски появились уже в 1850-е годы. Это все-таки очень давнишняя история. Также в 1870-е годы, как конкретно в Праге, появилось знаменитое общество «Сокол». Это первые спортивные любительские клубы, когда мужчины стали заниматься дома легкой атлетикой. Что они делали? Поднимали гири, подтягивались на штанги, то есть они стали заботиться о том, чтобы их тело приобрело кое-какие спортивные формы. В этот момент пропали подтяжки, потому что подтяжки обычно носили мужчины с животиком, и, соответственно, брюки заканчивались очень высоко над животом, если кто-то помнит эту эпоху.
Конечно.
Затем были подтяжки, а вот именно занятия спортом легкой атлетики ввели в моду ремень. Ремень сейчас носят все, и вы, и я, и даже наши операторы, все сейчас с ремнями. Ремешок – это первая дань спортивной моде в истории моды.
Черт подери, ничего этого не знал, как интересно.
Ну, слава богу. Затем появляется такой знаменитый термин в начале века, как футболка. Футболка пришла, естественно, из спорта. От слова «футбол» – это майка с коротеньким рукавом. Часто с воротником, и тогда она получила название тенниска. Это все влияние моды на мужскую одежду. А женщины занялись спортом довольно поздно. Сначала это был конный, конечно, бадминтон, любимый спорт. Еще 15-го столетия бадминтон – это средневековая игра, валан.
Ну да.
И затем, конечно, пинг-понг, знаменитая игра 905 года, тоже все-таки спорт. Затем гольф и крокет, первые юбки для женщин с блузками и канотье для гольфа и крикета. И впоследствии, конечно, плавание для женщин в 20-е годы, автомобильный спорт. Каски, шапки для женщин для автомобильного спорта. Это очень такая большая нюансированная деталь. Авиаспорт в 30-е годы для мужчин и для женщин. Первые прыжки с парашюта. Спортивные костюмы из кожи. Перерыв на Вторую мировую войну. И, конечно, затем все виды гимнастики, которые были популярны. Считается, что Олимпийские игры в Берлине в 1936 году очень сильно повлияли на развитие спорта. Вообще спортивная тема в моде второй половины 30-х годов сильна не только в США, но и в французской, в немецкой моде, в английской моде.
Не забегайте вперед, я еще хочу поговорить о самом начале.
Давайте поговорим.
Вы знаете, что еще, о чем я думаю? Ведь вот это вот, особенно тогда, там, в начале 20 века, спортивная одежда входила, спортивный костюм входил в какой-то такой часто конфликт с нормами приличия.
Абсолютно, да, и... он был недопустим нигде, ни в одном публичном месте.
Естественно, он недопустим, но даже когда он как-то видоизменялся, и, скажем, я помню, какая-то австралийская пловчиха появилась на американском пляже в начале 20 века и читал в купальнике, у которого были открыты плечи и
это
колени.
Это было невозможно.
Да, ее арестовали.
Безусловно.
Вот. Как в этом смысле, еще я хотел сказать, как развивался в этом? И эти юбочки, ведь поначалу женщины играли, не только играли в теннис в длинных юбках, они и плавали в длинных юбках, и на катке катались.
Нет,
в длинных
плавали
юбках.
Они никогда в длинных
это
юбках
я уже
не плавали.
Да?
Они плавали всегда в широких шароварах, шароварах, которые были до колена. Сверху была баска в виде мини-юбки, но все это было сделано из темно-синей шерсти с белыми полосочками, но шерсть в морской воде не только намокала, она становилась такой тяжелой. Женщины всегда переодевались на пляже в специальных кабинках. Вообще такого поголовного занятия спортом никогда до 30-х годов не было. Я считаю, что 30-е годы, именно Олимпиада, повторюсь, в Берлине в 36-м году, был тем рубежом, которое заставило молодежь во многих странах заниматься спортом все больше и больше.
И еще раз, чуть-чуть назад вернусь. Вот я хочу почему я стал об этом говорить, о нормах приличия? В какой мере вот это вот внедрение спортивного костюма, усовершенствование спортивного костюма и внедрение спортивного костюма в обыденную жизнь меняло и какие-то такие нормы приличия, что ли? Может быть, даже повлияло
я
на сексуальную революцию?
Нет, ну, это безусловно. Я думаю, что больше всего это повлияло на объемы одежды. Потому что спорт требует всегда одежду, близкую к телу, которая затрудняет движение. Это может быть лыжи, это может быть коньки, это может быть все что угодно, но эти вещи должны все-таки ваше тело каким-то образом подчеркивать и не сопротивляться движению воздуха и атмосферы. Потому что кобежцы и даже фигурное катание было в зачатке уже в 900-е годы.
Конечно.
Я видел исторические съемки, где наивные, но все-таки фигуристы. Вспомните Анну Каренину. Она тоже с Вронским ездила на каток, и они прекрасным образом катались.
Конечно.
Вообще, если говорить о коньках, так коньки прекрасно нам известны с 16-го столетия. Масса есть картин голландских, фламандских художников катания на коньках в очень сложных одеждах. Правда, может быть, они не делали таких прекрасных пируэтов, двойных тулупов.
Но в России, между прочим, коньки – это был единственный зимний спорт. Все остальное там, ну, так сказать, люди практиковали,
я
но
бы
спорт,
сказал, катание на санях.
Да, не говори на спорте.
Да,
как
безусловно.
Как о виде спорта.
Да, безусловно.
Вот так вот.
Ага. Это так.
Ага. Саш, ну так вот, а теперь, знаете, да, между прочим, упоминалось уже в нашем разговоре Шанель, а ведь она ввела джерси как бы в обиход и спортивные костюмы стали делать.
Вы знаете, считается, что она это ввела, но на самом деле, конечно, это часть мифа о Шанель, я вам хочу сказать. Джерси вошел в очень большой обиход, джерси вошло в большой обиход именно в Первую мировую войну. Шанель была тогда слишком... молодым и невнятным дизайнером для того, чтобы повлиять на мировую моду. На самом деле огромное количество мужчин, ушедших на войну, оставили женщин в одиночестве. Им, естественно, надо было заменить свою одежду на более удобную. Джерси появилась во всех журналах моды уже в 14 году, когда Шанель делала только первые робкие шаги. Я бы сказал, что Шанель стала первым дизайнером, который, входя в моду материал, облагородила и дала ему модное трендовое направление. Это, безусловно, так. Но я не могу сказать, что она была первой, которая употребила джерси.
Понятно. А теперь уже к нашей грешной жизни, советской миру. Готовясь к этой передаче и перелистывая не в первый раз ваш замечательный фолиант «Русская мода», я, как ни странно, там ничего не нашел о спортивном стиле, хотя фотографий очень много.
И про спорт
фотографий очень много. И ведь действительно спортивность и вообще такая мода на спорт, культ спорта очень характерен для советского общества вот той вот сталинской эпохи, не так ли?
Безусловно. Ну, во-первых, я хочу сказать, с двух сторон готовилась Вторая мировая война и ГТО. готов к труду и обороне. Все это, конечно, отражалось и в эстетике 30-х годов, как в СССР, так и в гитлеровской Германии. Безусловно, там готовили Гитлер-Юген, здесь у нас готовили комсомольцев и пионеров. И действительно, перед войной обычно хотят подготовить спортивную молодежь. Эта спортивная молодежь затем пригодится. И она пригодилась, мы знаем как. Поэтому, безусловно, 30-е годы, повторюсь, были рубежными в этой спортивной моде. И у нас в стране было очень много, как вы знаете, спортивных клубов, всевозможных объединений. Считалось прекрасным, если девушка прыгает с парашюта, считалось прекрасным, если она первая пловчиха, а если она еще и стреляет в тире, то тут, конечно, ей
она ворожила честь, стрелок.
Честь и хвала.
Да, да. Но вы, как бы так сказать, вот опередили тот мостик, который я хотел перекинуть к нацистской Германии, где, конечно, этот культ спорта, причем он еще, вспомним эти фильмы Лени Рифеншталь, он выводился вообще из этого излюбленного нацистами мифа о нибелунгах и так далее. Да. Культ тела, культ спорта. И вот я хочу вас спросить. Так, вот
и такая... культ античности, потому культ что античности, мы ни разу конечно. С вами еще не сказали, что все-таки Олимпиаду придумали не немцы, и не советские, и не американцы, не англичане, ее придумали древние греки.
Да.
И
да,
Олимпийские игры, если наши слушатели и зрители знают, всегда совершались атлетами в обнаженном виде.
В обнаженном виде.
Для того, чтобы, не дай бог, женщина, а миф говорит о том, что была участница, которая своей туникой прикрыла детородные органы, скрыла наличие груди, и ее приняли за парня спортивного плана, а это была девушка, и она получила якобы в Древней Греции какую-то большую медаль или заслугу, заняла какое-то место. Интересный факт, мы это знаем по древнегреческим вазам, все спортсмены были нагишом. На аренах они были в чем мама родила. Поэтому никакой одежды в Древней Греции, в истоках Олимпиады для спортсменов не существовало. Все это пришло гораздо позднее, когда Олимпиада вновь была вытащена из глубины веков.
Ну и не случайно фильм Лени Рифеншталь «Олимпия» начинается именно с обнаженного атлета, совершенно обнаженный атлет, который бежит. Вот тоже я об этом вас хотел спросить. И эти, когда мы смотрим на эти фотографии физкультурных парадов.
Да, безусловно.
И когда мы смотрим на нацистских атлетов, и в частности это начало фильма «Рифеншталь». И видите, как это сочеталось с такой пуристской моралью, который был характерен для тоталитарного советского общества, и для нацистского.
Ну, смотрите, есть два факта. Во-первых, в СССР очень любили наготу. В 25-м году в Москве существовало общество, которое называлось «Долой стыд». Его организовал профессор Семашко, в то время нарком здравоохранения. Общество это просуществовало до заморозков 25-го года, и оно саморасформировалось. Члены этого общества ходили по улицам Москвы, Ленинграда, Киева, Ростова-на-Дону, в чем мама родила, с лозунгом через плечо «Стыд тире – это буржуазный предрассудок. Долой стыд». Они даже пытались зайти так в столовую, они пытались зайти так в кинотеатр, в клуб. В них бросали не помидоры, потому что это был дефицит уже в ту пору, но всякие комочки, кусочки и другие пакости, помои. Конечно, старушки крестились, но у нас была такая попытка одеваться ни во что. Купание в Москва-реке в 20-е годы, судя по архивным фотографиям, было полностью нагишом. Параллельно с этим в эпоху нацизма в Германии в моде был нудизм. И нудистские пляжи были очень популярны еще при нацистах. И это было очень распространено. Я где-то читал, что и Гитлеру даже это как-то импонировало, ему нравилось, что вот девушки были голенькие и вместе рядом с атлетами.
Ну а что ж, не понравилось? Как
не понравилось? Это было очень симпатично. И надо сказать, что и сейчас нудистские пляжи существуют, вы знаете, и на Балтийском море, и на Средиземном море. немцев там большой процент. И сейчас среди немцев нету никакого комплекса. Они готовы часто больше, чем другие нации, раздеться и лечь на солнышко. То есть я хочу сказать, что в этом есть сходство культуры или хотя бы части культуры СССР и Германии. Но, оговорюсь, в 30-е годы нудизма уже при Сталине не было.
Ну, да.
Это было под большим запретом, потому что секс расстраивал тогда советское руководство, потому что он отвлекал мужчин от строительства социализма.
Ну да, ну да. В отличие от нацистского руководства,
да,
где такого табу не было.
Да.
Скажите мне, пожалуйста, Сань, а есть какая-то взаимосвязь между вот спортивным стилем, спортивной модой, внедрявшейся в жизнь, и стилем унисекс?
Да, безусловно, но это выразилось в основном в начале 70-х годов. Хиппи, которые были антиспортивные и антимилитаристичные, ввели этот унисекс, но уже, если посмотреть на шорты и на футболки, и на тенниски 70-х годов, мы видим, что для девушек и для мужчин в продаже в США есть полное единство. Разница только в размере. Даже не в наличии выточек. И в цвете. Девушек, может быть, более теплые цвета, мужчина, может быть, более холодные цвета, но, тем не менее, унисекс восторжествовал уже 40 лет назад.
Ну,
это
да.
Все-таки достаточно исторический период, и я не могу сказать, что это новость вот только сегодняшнего
дня. Нет, конечно, но мы говорим все-таки, у нас такой исторический такой.
Да, но и сегодня я тоже нахожу в форме очень много унисексуального, во всяком случае, брюки, естественно. А какой спорт без брюк?
Ну,
мы
да.
не можем заставить девушек заниматься зимним видом спорта в юбках, знаете, снежок
нет, исключено,
не туда,
исключено. Санечка, скажите мне, а высокую моду как, каким образом спортивный стиль, спортивные веяния проникли?
В основном через Ив Сен-Лоран. Ив Сен-Лоран был самым, я бы сказал, спортивно направленным дизайнером в 70-е годы. И его так называемые куртки сафари носят уже спортивную форму. Накладные карманы, плечики, отложные воротники. Очень многие детали именно моды 70-х годов пришли через французского дизайнера Сен-Лорана в мировую моду. Затем это подстегнули многие американские дизайнеры, но все-таки высокая мода не была горячим поборником, я бы сказал, спортивного стиля, а вот пре-де-порте, готовая одежда, это другая вещь, потому что пре-де-порте всегда массовка. Массовка к спорту благоволит.
Ну да.
А дамы, которые одеваются для коктейлей для вечера, спортивная одежда, возможно, не их профиль. Поэтому какие-то элементы, я бы сказал, погонщики, заклепки могут присутствовать. Один из ярких примеров спортивного стиля в моде – это Андре Куреже, тоже французский дизайнер 60-х и 70-х годов, который очень много использовал спортивные молнии, а спортивная одежда – это всегда молния, затем липучки, заклепки. И его стилистика в 70-е годы насквозь спортивна. Вот сейчас, кстати, в Москве работает на винзаводе выставка, которая посвящена моде и спорту. И я слышал, что в Манеже открывается выставка, посвященная спорту и моде. В ГУМе тоже проходит выставка, посвященная спорту и моде.
Мы в тренде, как говорится.
Мы в тренде. Я даже имею в своей коллекции последнюю олимпийскую форму зимней олимпиады. Мне подарили в Боско.
Ага.
Это большой комбинезон. И я думаю, что это будет тоже исторический, ну, если не раритет, то уникум. И я с удовольствием сохраняю это в своем музее моды.
Замечательно. О Боско мы еще поговорим.
Да-да.
Спасибо. В эфире «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». У меня сегодня в гостях историк моды Александр Васильев, с которым мы говорим об Олимпиаде и о спорте, как о феномене красоты и мощном законодателе и двигателе моды. А сейчас, Саша, я хочу, чтобы вы посмотрели такую небольшую такую зарисовку, сделанную на Красной площади нашим замечательным сотрудником, режиссером, документалистом Мумином Шакировым.
Может ли красивая одежда, вот этот олимпийский блеск, вот эти спортсмены, носящие брендовые марки, это как-то спровоцировать вас купить одежду и заняться спортом?
Когда человек хочет спортом заниматься, он должен идти и бегать. Одежда не может спровоцировать на занятие спортом.
Да, может, это красиво, это модно. Мне нравится лично такой стиль. Сразу приятно бегать. И хочется быть похожим на спортсмена, такими стройными и быть и сильными.
Не могу сказать, что это именно он меня спровоцирует. Я просто патриот, и меня именно патриотизм провоцирует.
И спортивная одежда тоже должна быть модной.
Ну, не зря же в России есть хорошая пословица. Встречает по одежке, хотя и провожает по уму. Но, извините,
одежда встречает по одежке.
Ну, было ли у вас, что вы... Вам подарили красивую одежду, вы потом стали на коньки или побежали в лесу?
Вы знаете, скорее всего, я увидела рекламу одежды по телевизору, вот на всех звездах, и пришла вот сюда в ГУМ. Вот это быстрее всего.
Ну, как вам объяснить? Мы очень против распилиады.
Угу. Против чего?
Против распилиады.
А, то есть вас именно эта сторона смущает, да?
Поэтому то, все остальное...
Ну, а спортивная одежда, красота, лоск, блеск этой Олимпиады, стиль...
Вы же понимаете, что это мишура, да?
Что-что?
Вы же понимаете, что это мишура на трупах, фактически? Это мишура на кладбище.
Важно выглядеть красиво в обычной одежде. В спортзале меня мало кто видит, а в обычной одежде меня видят много людей.
Бренды имеют значение?
Нет.
А для вас?
А я считаю наоборот. Что? Отчасти имеет значение, если тебе это нравится. Ее может стимулировать красивая одежда, но если она не увлечется спортом, ну прям не влюбится в него, то надолго ее не хватит. Да. Она увидит другую красивую одежду.
Теплая, главное теплая. Олимпиаде очень холодно, там зима, надо тепло.
То есть олимпийские цвета вас не очень устраивают?
Да, меня не очень устраивают, какие-то они агрессивные.
Такая вот зарисовочка. И действительно, я вот смотрю и думаю, а не разорвалась действительно взаимосвязь между, так сказать, спортивной модой, спортивным стилем и, собственно, спортом? Уже спортивная мода, наверное, превратилась в такую какую-то самоценную индустрию, развивающуюся?
Могу так сказать. Я вам скажу, почему.
Угу.
Потому что, например, один из главных факторов, который сегодня влияет на моду, это спортивная обувь, кроссовки, которые являются, как вы знаете, пластиковой обувью, резиновой обувью, формованной обувью, вошедшей в очень популярную моду в 2000-е годы. И сегодня многие выдающиеся дизайнеры создают обувь, которая может быть охарактеризована как кроссовки на каблуке. Mm-hmm. Кроссовки, спортивная обувь, с какими-то удивительными прозрачными вставками, каких-то невероятных цветов. То есть я считаю, что спортивный стиль, конечно, внедряется в мировую моду, особенно вот в области обуви, женской обуви, ну и мужской, я это очень хорошо замечаю. То, что не все у нас увлекаются в спортом, но это естественно, ни в одной стране не все увлекаются спортом. Вот я часто бывал в своей жизни в США, я нахожу, что там гораздо больше люди увлекаются спортом из-за того, что в каждом университете есть обязательные занятия
условия для этого.
Угу. И, конечно, почти все студенты обязательно играют в каких-то волейбольных командах, футбольных командах. Это, для них это очень важно. Бейсболка — это тоже, извините, вещь, которая пришла из бейсбола, точно так же, как мы уже сказали, футболка или тенниска. Это и есть влияние спорта на моду. Но если говорить о форме, вы спросили о форме Олимпиады, конечно, она была сделана специально для этих игр. Конечно, там был элемент немножко народный, поэтому она такая узорчатая, она чуть-чуть хохломская.
Опять, не забегая вперед,
давайте.
Я хотел подробно вас расспросить именно об этой форме. Но до этого мы с вами упомянули в первой части разговора, что вот по правилам Международного олимпийского комитета, на каждую Олимпиаду должен быть абсолютно новая коллекция у всех команд. Ну, а это-то не излишество? Это ли не то, что уже спорт идет на поводу такого у бизнеса, у индустрии спортивной одежды?
Возможно, идет. Ну, наверное, это часть образа, часть имиджа. Угу. Я понимаю, что каждый раз спортивная команда хочет отличиться. И действительно, иногда мы видим, что спортсмены идут не в форме, а наоборот, в каких-то пальто, элегантных шляпах и каких-то плащах. По-всякому бывает. Поэтому, действительно, Олимпиада стоит всегда много денег. денег не только для принимающей страны, но и для любой участвующей страны. Угу. Действительно надо потратиться на одежду, действительно надо потратиться, ну, конечно, на все эти репетиции, спортивные состязания, соревнования. Да, все стоит денег. Ну, а и действительно, сегодня бесплатно.
Да, ну и действительно, в изготовлении этих коллекций для разных команд из разных стран мира участвуют большая часть модных домов,
да, часто,
и брендов.
Часто бывают тендеры, часто
конечно,
дизайнеры.
Уже такое ощущение, на самом деле, что внутри этой Олимпиады, когда мы смотрим вот этот вот парад, что внутри этой Олимпиады еще идет и Олимпиада, в которой участвуют модельеры.
Безусловно, модельеры хотят прославиться, но это касается не только таких вещей. Каждая авиакомпания привлекает обычно модельера для того, чтобы создать угу. свою форму. Модельеры часто работают для форм банковских работников, для, как вы знаете, форм школьной формы. Даже иногда модельеры участвуют в том, в чем они не должны участвовать, в создании военных формы, потому что тут ну, да. надо знать не стиль, а тут надо знать условия военных действий.
И мы знаем тот прокол, который
да,
случился.
Да, мы знаем, что случилось, да, потратили много денег, формой. И потом все это...
А солдатики мерзли.
А солдатики мерзли. Но у нас так часто бывает. Мы хотим чуть-чуть вот сделать получше, а получается, как всегда.
Ну да.
Не будем их критиковать, скажем, в следующий раз будет лучше.
Не сам...
У нас же много денег. Страна
денег
богатая.
Господи, самая богатая страна в мире.
Мне кажется, да. Мне кажется, да.
Живем беднее всех, а страна самая богатая.
Я не сказал, что мы беднее всех. Я вам скажу, почему. Вот я очень много бываю во Франции. Все-таки климат там другой. Но люди действительно часто спят на улице. У нас из-за такого сурового климата вы не найдете людей, спящих на улице.
Ну, не дай бог, конечно.
Ну, потому что они сразу, извините,
окоченеют.
Может быть,
да.
кто-то и пытался, угу. но его уже нету.
Ну, да.
Поэтому тут вот трудно судить.
Саша, а теперь вот к истории одевания давайте. Наших спортивных команд
да,
олимпийских.
Да, да, да.
История гласит о том, как на первую Олимпиаду в Сквавелле в 60-м году наша команда вообще приехала, бог знает в чем, в каких-то длиннополых пальто бесформенных, зато уже на следующую приехали в шубах из золотой нерпы.
Да.
А на уже таком... Нам, мной и вами обозримом периоде, мы помним, что олимпийцев одевал сначала Слава Зайцев.
Да, молодец.
В советское время, в первое послесоветское время одевал Валентин Юдашкин.
Да.
И в последнее время одевает Боско. Боюсь, что я задам вам, может, бестактный вопрос.
Давайте.
Но тем не менее, как бы вы вот сравнивая эти три школы,
да.
кто все-таки лучше всех справился
можно
с задачей?
Можно я скажу?
Да.
Мне кажется, что техническая оснащенность Боско была mm-hmm. лучше, чем у Вячеслава Михайловича Зайцева и у Валентина Абрамовича Юдашкина.
Mm-hmm.
Мне кажется, что они победили серийностью, технологией производства, качеством того материала, из которого они делали, качеством молнии, качеством трикотажа, который они использовали. То есть я считаю, что с технологической точки зрения, я могу судить только по одному экземпляру, который есть в моей коллекции.
Но технологии шагнули вперед
да,
по сравнению с этими
временами.
Согласен.
Они достигли большего результата, и то, что я видел, является формой скорее удобной.
Mm-hmm.
Другое дело, мы можем обсуждать, а хороши ли на ней мотивы хохломы.
Вот, это я хотел спросить.
Но так как мы все время сталкиваемся с проблемой самоидентификации национального стиля, мы все время ищем, а как нам эту русскость выразить.
И забываем Гоголя, который сказал, что все-таки народность не в сарафане.
Я согласен с вами. Но они искали, и я думаю, что ничего лучшего для опознавания за границей не нашли. Действительно, до сих пор Россию узнают по сувениру. Пусть это будет матрешка. Мы не обсуждаем, что она, может быть, была придумана японцами или китайцами,
ну, да.
была заведена. Мы не обсуждаем, что и хохлома, сам процесс производства лакового дерева пришел из Древнего Китая.
Понятно.
Не в этом суть. Суть в том, что сегодня в любой стране Запада предмет по форме, напоминающей русскую ложку, золотую, черную и красную, опознают как русскую ложку. Согласны со мной?
Я согласен совершенно.
И матрешку опознают как русскую матрешку, хотя копии делают в Китае. Не в этом суть. Поэтому я думаю, что у них было очень мало вещей, которые бы они могли использовать. Лаком стёра и палиха не идет на спортивную одежду. Гжель слишком путается с голландской керамикой и китайским фарфором, потому что они все родом из Китая, через майолику и через Голландию. Жостовские подносы, которые тоже родом из Франции 1850-х годов, возможно, были бы материалом, но они настолько многохромные, потому что там масса цветов, что, возможно, они бы увели нас из спорта в моду. Я думаю, что они ломали голову не один день и не один месяц.
А, Саш, извините, а почему такая какая-то
узость?
Не только дело не в том, что узость, а почему такая какая-то, мне кажется, от каких-то комплексов идущая потребность себя идентифицировать?
А вы ответили из-за комплексов. Угу. Почему французы не лепят на свою форму сыры?
Ну, конечно.
Или флакончики от духов? Этикетки от вино Бордо? Да, у нас есть комплексы.
А испанцы не выходят с треугольными шляпами Тореадора.
Да, у нас есть комплексы. Мы хотим показать, что мы какие-то вот такие особенные, и у нас есть какой-то орнамент. Угу. Да, мы ищем это. Получается или не получается, мы скажем через 2,5 недели. Вы знаете, мне будет интересно знать не только наше мнение, которое может быть внутренним, а мы с удовольствием посмотрим на внешнее мнение, которое мы прочтем в прессе, которое мы прочтем в интернете, которое мы прочтем в журналах мод.
Конечно.
И наше мнение, конечно, прекрасно, но я всегда с удовольствием хочу выслушать и другое. Поэтому не будем делать вывод сегодня.
Не будем.
Встретимся еще раз.
Да, встретимся еще
поговорим
раз.
Поговорим по итогам.
Но тем, я правильно вас понял, что все-таки так или иначе, но Боско удалось вот эти вот фольклорные завитушки вписать в спортивный стиль.
А я считаю, что... на мой взгляд, удалось. То, что они перерыли, я уверен, абсолютно все. Иначе бы мы пришли к элементарным цветовым решениям национального флага, который называется «Бесик», белый, синий, красный. Это старинное русское название. 19 века в старину флаг наш называли «Бесик». Это сделали, можно было, конечно, «Орла», но мы немножко стесняемся этого «Орла», потому что этот «Орел» есть и на флаге Черногории, и на флаге Албании, потому что все эти страны пришли из византийского начала. Теперь я хочу сказать о триколёре. Но голландский флаг тоже триколёр, с таким же сочетанием, французский тоже. В чешском флаге те же
сербский,
цвета.
Сербский, самое.
Сербский, те же цвета. Поэтому тут надо было найти что-то другое. Я думаю, что в Боско потрудились не зря. Они получили наверняка хороший бюджет, но, на мой взгляд, их работа оправдала себя. Я сужу только потому, что у меня есть.
Я понимаю,
то, что я видел.
Но разве спортивный стиль – это не лаконизм?
Согласен. Согласен, но у нас есть комплексы. Вы сами сказали, нам надо показать, что у нас есть ушанка, нам надо показать, что у нас есть варежки, нам надо показать, что у нас есть вышитые валенки. Мы хотим добиться этого.
Но вместе с тем, не одни мы падки на вот это размывание лаконизма, потому что я знаю, что Армани, который на эту Олимпиаду обшивал итальянцев, его как раз за лаконизм, за строгость критиковали.
Что слишком строго.
Не происходит ли такая гламуризация спортивного стиля?
Происходит, а никак нельзя без нее, потому что спорт – это огромный бизнес, это не только бизнес для зрителей, которые будут смотреть во всем мире результаты Олимпиады, это не только бизнес для каналов, которые будут все это транслировать. Это бизнес для всех журналов, это бизнес для гостиниц, это бизнес для авиакомпаний, это бизнес для всех, кто сделал форму, это бизнес для отелей, которые будут принимать. Спорт – это бизнес. И тут, конечно, та модная составляющая спорта, которая является спортивной формой, всегда была бизнесом, она всегда будет. Вообще без денег ничего не делается.
Хорошо, а вот в этом бизнесе, в этой гламуризации такая какая-то особость спортивного стиля не утонет, не размоется?
Утонет и размоется. Да, она утонет и размоется. А что делать? Жизнь идет вперед, мы все время меняемся. И, конечно, каждая последующая Олимпиада – это повод сравнить с предыдущей. Люди наверняка будут говорить, а вот в прошлый раз было так, а вот в прошлый раз было в Сочи так, а вот следующая Олимпиада будет сравнивать с Сочи, а потом будет сравнивать с той. Спорт всегда идет на сравнениях. В этом году он достиг такого результата, а в этом году уже быстрее и больше. Но вот что интересно, спорт никогда не остается в истории, а мода всегда.
То есть как? Не остается спорт?
Так, потому что каждое новое достижение убивает предыдущее. Ага. И если мы смотрим за результатами пловцов, бегунов, хоккеистов, всегда новая игра добивается большего, чем предыдущие, потому что они, оказывается, крутятся быстрее, прыгают дальше, шестом прыгают еще выше. Поэтому представьте себе, жизнь коротка, искусство вечно. Мода – это часть прикладного искусства. В истории остается только искусство. Не остается ни политика, ни экономика, ни спорт. Вот как ни крути.
Это тоже, Сань, и не все искусство. Искусство актера не остается.
Безусловно, оно
остается
очень
только
временное.
Искусство материальное зафиксированное.
И, возможно, не сегодняшнего дня, потому что мы уже теперь перешли к инсталляциям, а оно материально никак не зафиксировано. Mm-hmm. Только на видео. А видео неизвестно, сколько живет носитель. Сегодня так короток. Мы сами уже видели и кассеты, и бобины, и мини-кассеты, и макси-диски.
И все казалось, что это будет надолго. Оно его смывала волна очень быстро.
Волна. И я смотрю на мои ВХСки, которые у меня лежат, и это так забавно, вообще раритет.
Но вместе с тем, возвращаясь к спорту, в этой мимолетности спорта, конечно, вместе с тем и его прелесть.
Его
величие. То, что спортсмен готовится для одного какого-то мига, для одного дня вот того же олимпийского. И там все выдает.
То, что мне лично импонирует в спорте, это, конечно, скорее человеческие успехи. Чего лично человек может достигнуть благодаря своему упорству и подготовке. Как быстро он может проплыть, пробежать, прыгнуть, забить. Это, конечно, меня поражает. Я, собственно, не готов вот к таким быстрым ориентирам. Здесь действительно спортсмены меня поражают. Но все-таки я с удовольствием посмотрю классический балет и с меньшим удовольствием футбольный матч. Как ни крути.
Но все-таки Олимпиаду будете смотреть?
Я думаю, урывками. Я надеюсь, что я посмотрю открытие. Мне интересно, насколько это будет волнующе.
Ну и мой последний вопрос. А сами вы спортивную одежду носите?
Никогда. Ну вот если мою куртку вы можете назвать спортивной, по-моему, ничего особенного спортивного. Но, конечно, какие-то элементы есть. Сегодня это тренд сезона. Вельвет тоже можно назвать скорее охотничьей тканью, чем спортивной. Но футболки я ношу, тенниски тоже.
А какой вообще из элементов или видов спортивной одежды вот больше всего вошел в обиход повседневной моды и всех направлений моды?
Я бы сказал, что их 4. 5. Бейсболки 100%. Кроссовки, безусловно. Футболки, безусловно. Тенниски, безусловно. И шорты. Вот я бы сказал, вот эти 5 элементов, которые спорт нам подарил, мы можем найти и другие. Но эти носят все. Нет человека в мире, который бы не имел хотя бы одного из этих составляющих.
Замечательно. Как всегда, с вами необычайно интересно.
Мне очень было с вами приятно.
Большое спасибо.
Спасибо. До новых встреч.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе», посвященную Олимпиаде. Сегодня мы дали теме «Невозможно». необычный разворот. Говорили об Олимпиаде, о спорте с точки зрения красоты и моды. Моим собеседником был настоящий знаток этого дела Александр Васильев. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго, олимпийского здоровья и бодрости духа.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио Свобода.